Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья. Сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у меня в гостях хорошо вам знакомая Сапрыкина Анна, мать семерых детей, кандидат педагогических наук, специалист по педагогическому наследию Анны Златоуста. В этом году мы уже записывали с Аней несколько программ. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
И сегодня мы поговорим на такую острую и больную тему, к которой мы уже как-то несколько лет назад в цикле наших программ обращались, но от этого она не стала менее важной, актуальной и острой. Это тема полового воспитания. Мы живем в мире, когда, в общем, тема взаимодействия полов, создания семьи, интереса к противоположному полу, и вообще вот это целый комплекс вообще проблем, программ. Ну, вот достаточно вспомнить, что по одному из авторитетных высказываний, современный подросток к 13 годам видел уже больше голых женщин в своей жизни, чем самые развратные развратники прошлого. Ну, то есть, понятно, что эту тему, которую нельзя оставить за скобками, потому что мы, как православные люди, очень надеемся, что нашим детям удастся вырасти мальчиками и девочками, юношами и девушками, мужчинами и женщинами, способными на любовь, верность, создание семьи, рождение детей, хранение своей семьи, целомудрие. И вот всего комплекса вопросов с этим связанных, что для нас важно, ценно, значимо. И вместе с тем мы видим, что вот мир катится в этих вопросах вообще в какой-то вот тартар, в тартарары, как говорили раньше, да. При этом даже на уровне государственной политики мы где-то там на самом краю сбалансировали и хотя бы там тему, я не знаю, ЛГБТ законодательно ограничили. Но это не гарантирует ничего. То есть наши дети воспитываются в этих вопросах непонятно как, непонятно кем, что мы можем вообще сделать, надо ли нам вообще как-то наших детей воспитывать вот в этой области.
Во-первых, сразу можно ответить на этот вопрос. Просто надо.
Надо, да. Вот. До свидания, да. Слушайте, да. Спасибо, да.
Здесь сразу можно пойти от такой темы, что сегодня именно в христианской, в православной среде есть большой страх, в принципе, перед такого рода темами. Есть такое представление, может быть, негласное, иногда кем-то озвучиваемое, что, в принципе, должен вообще не трогать, как будто вообще не существует. То есть мы растим детей, учим их там русскому языку, математике, вот это вот все.
Учим быть добрыми, послушными,
да,
ходить в храм.
Да. А
это вот за скобками.
Темы пола нету в принципе как будто. Ну, только мы, конечно же, при этом есть такое тоже вот в такой среде, что, конечно, у нас мальчики должны быть мальчиками, девочки должны быть девочками, там девочки в юбочках с бантиками, то есть, а мальчики должны играть в машинки, девочки в куклы, и ни в коем случае не наоборот. То есть вот такие какие-то представления. Если пол, то вот такого рода. Да?
Какие-то ролевые вещи.
Да, да.
Готовим девочку к материнству, готовим мальчика к тому, чтобы...
Но при этом здесь нет, не говорится ни о какой, собственно, подготовке к материнству, а просто как бы предполагается в, так сказать, абстрактном воздухе, что, конечно, она будет мать, а мальчик будет, ну, типа, ну, защитником, собственно. И как-то на этом все. И как-то ожидается, что, ну, во-первых, оно само собой каким-то образом образуется, а во-вторых, собственно, и не надо. То есть пусть они будут вот так вот жить в неведении о том, что вообще эти темы существуют, вот лучше прямо так. Но мы их, в конце концов, сами, как традиционные правильные люди, сами их выдадим замуж, женим, как папа скажет, как мама скажет. Ну, а там как-нибудь разберутся, но уж не там точно не проблема дальше. Дальше главное, чтобы у них детей побольше было, демографическую ситуацию они выправляли, и была бы настоящая православная многодетная семья. Вот такая какая-то вот схема.
Ну, вот подобная схема, она давала сбои уже в XIX веке. Я в свое время читал такую развратную для своей эпохи, даже не одну, а развратных для своей эпохи авторов. Это Мопассана, Жорж Санд. Это воспринималось в свое время чуть ли не как вот, ну, это была такая полуэротическая литература. И там очень важно, что у Жорж Санд, например, прослеживалось мысль, что девушки так воспитанные, они как бы готовы были вот морально, эмоционально, технически даже стать матерью, верной женой. Но когда этот мужчина зачем-то приходил к ней и пытался залезть под одеяло, она не понимала, зачем это он это делает, и пугалась страшно, что почему вот он разделся и куда-то ко мне там лезет. То есть они вот в полном неведении были. И уже тогда это не работало как способ подготовить их к браку. А мальчиков в таких ситуациях дворянство, что европейское, что наше, часто водило к проститутке до брака для того, чтобы он там приобрел соответствующий опыт. То есть подразумевает, что мужчина приобретает практический опыт у проституток, а женщина должна находиться в полном неведении. В наше же время мы понимаем, что при том доступе к интернету, который имеют дети, и том интересе к этой теме, который у них естественно просыпается, они получают какую-то вот левую информацию, нами абсолютно неконтролируемую, о взаимоотношении между полами.
Ну, здесь, во-первых, я хочу не то чтобы возразить вам, но немножко убрать вот эту тему противопоставления, как будто в прошлом вот традиционно это было вот так вот закрыто или развратно, как вы описали, там два варианта, а сейчас, соответственно, темы полностью открыты стали. Традиционное общество – это понятие невероятно растяжимое. И вот это вот специфическое, как полное замалчивание, в принципе, половых тем. Это, ну, очень специфическое явление, европейское, которое пришло в каком-то роде и к нам, в Россию. Не во все слои, а как раз в такие образованные, скажем так. Ну, это примерно там, 18-19 век.
Да.
Традиционное же общество, я говорю, что это вообще все в кавычках, потому что говорю,
конечно,
это все очень
да,
сложное
это
и разное.
Это тысячелетия, и все
да,
очень
то
разное.
Есть, скажем, очень условно какой-нибудь там 17 век или Византия, скажем, 4 век, ну, Восточная Римская империя, да. Это совершенно другие истории, другие традиции, другое отношение. И вообще отношение к половым темам как к чему-то грязному, это вообще, вот тут я предполагаю, на мой взгляд, это специфическое католическое влияние. Ну, видимо, что-то такого оттуда из их целибатных
каких-то
тем. А может
быть, можно я вас спрошу как историка, и может быть, скорее гностическое, да? Потому что апостол Павел вынужден был писать «Брак честен, ложа не скверна». Значит, наверное, и в его времена его адресаты, его послания могли таким образом...
Кроме гностического, там еще, скажем, есть платоническое да, отношение. Я вообще не буду это подробно разбирать, да. Но просто обозначу, что тема, она там
но
просто
она
не только
специфически христианская, она откуда-то вот...
Она вообще существует, она периодически из разных идей, философий,
мне
как вчера каким-то образом
хочу. Мне вчера пришлось слышать от одного своего студента, я преподаю в семинарии, а тема-то моя как раз семейное воспитание, семейные традиции создания, и как правильно создать семью, и все проблемы, связанные с этим. И он мне после лекции подошел, ну, у нас не лекция, у нас разговор, семинар, вопросы, ответы, и он говорит, а вот я читал, он, правда, без цитаты, у святых отцов, что вообще всякая похоть, которая в нас есть, это все греховное, и только следствие тому же, оно все это появилось после изгнания из рая, а вообще-то вот это все неправильно, и вся эта тема, связанная с вожделением, с похотью, она скверная и нечистая.
Нет, вполне, то есть если брать святоотеческое учение, сейчас тоже не буду цитаты приводить, потому что сейчас не готова приводить, но вообще это вполне устоявшееся мнение, что после грехопадения это все появилось. Но и после грехопадения очень много чего появилось да. С разных сторон. И здесь, во-первых, такой момент, что гнушение браком, во-первых, давайте, да, сразу, давайте разделим. Есть брак, а есть блуд.
Да.
Это в первую очередь.
И это не
то, что блуд,
даже, да.
То, что блуд, отношения в блуде, они однозначно, то есть если вот это назвать грязное, неправильное, и все, они, это и есть блуд.
Но они, скажем так, законодательно греховны с правовой точки зрения и вследствие отсутствия неправильной внутренней настройки и сущностно оказываются греховны и приводят к разрушению и к развращению человеческой
личности. При этом отношения в браке, в законном браке, отношения, они просто полностью противоположные.
Призваны быть. Или, ну, по факту-то мы же понимаем, что в браке бывает всякое.
Отношения
само между... по себе, что люди расписались, а мы же сейчас браком называем все-таки даже не только венчанный союз, да, люди расписались, mm-hmm. приняли на себя определенные обязательства, там все равно такой, как
давайте сказал, сейчас, чтобы сейчас не уйти в другую сторону, да. Давайте обозначим, что есть блуд, и, предположим, давайте брак назовем не просто законный, а, скажем, христианский брак.
Да, ну,
хотя
цель,
это тоже,
задача,
хотя
да,
это тоже там, разбирать, да, давайте мы сейчас это вот так обозначим, то грязное, неправильное, то, что все, в принципе, никак не может быть освящено представлениями о любви, о романтике, еще о чем-нибудь, это блуд. Да, то, что в блуде все неправильное, то и не обсуждаем. При этом отношения между, здесь сейчас называем христианскими супругами в законном браке, брачные, половые отношения, они являются благом. Они не просто грязными не являются, а благом. Мало того, мой муж обращает внимание, говорит, смотри, не просто однажды высказались об этом на Вселенском соборе, а прямо они сами себе, видимо, повторяли по многу раз гнушение браком именно не институтом, а половыми,
да,
половыми отношениями в браке. Как к чему-то скверному, у нас осуждено, у нас просто
начиная
человек...
с апостольских правил.
У нас
да.
человек, который относится, просто относится к сгнушениям, к брачным отношениям, к половым отношениям в браке, там священник извергается из сана, мирянин лишается причастия,
да.
То есть просто отношения, просто если он будет называть это так.
Просто так думать.
Да. Ну, обычно это...
Ну, не на уровне помысла.
Обычно
на
уровне, это да. значит, что он будет всем это рассказывать, да?
Да.
Ересь, она так как-то определяется, то есть озвучиваться как-то. Вот. То есть это мы должны вот сейчас сразу определить. И вот что тут есть такое вот смешение? Об этом говорил не раз Иоанн Златоуст. Когда он сам начинал говорить об отношениях в браке, а он при этом иногда для нас, православных людей, там, 21 века, это вообще... Звучит, это коробит, когда он говорит там, что мужчина изливает семя, женщина размягченная принимает. Вообще даже вот просто такого рода они вообще, ну как бы мы краснеть начинаем порой. И он говорит, что вы, он это, видимо, нам уже говорит, вы краснеете, когда это слышите, потому что вы блудники, вы думаете о блуде. А брак честен, ложе не скверно. Это 12-я беседа, толкование послания к Колоссянам. А вообще у него много таких вот упоминаний. Домострой. Ой, обычно, когда мы говорим о каких-то семейных русских традициях и теоретических, по крайней мере, вспоминаем домострой. На самом деле домострой – это для меня вообще какая-то загадка. Хотелось бы, чтобы кто-то занялся этим и раскопал. Почему вообще... В таких ситуациях чаще всего вспоминают домострой, потому что домострой – это довольно поздняя и очень мало распространенная книга с небольшим количеством экземпляров, не получившая большого серьезного распространения. Вообще это экономический трактат. Как бы теоретические представления о семье, ну, практически мы просто не можем всегда реконструировать, как оно было на практике, да? Мы можем брать книги и смотреть, как оно в теории, как относились, да? Это «Золотоструй». «Золотоструй» – это такие компилятивные тексты, то есть выхваченные кусочки из разных текстов, в первую очередь, Иоанна Златоуста, поэтому, собственно, называется «Золотоструй». Специалисты могут вынимать какие-то блоки и смотреть, откуда именно взяты тексты. Вот, я, собственно, этим, в частности, занималась. «Золотоструй» имел фантастические, огромное хождение по Руси, он с XI века и вплоть до Петра Великого переписывался в гигантское количество. Только в одной РГБ в отделе рукописей находится просто какое-то несметное количество экземпляров. Я их брала в руки, я с ними работала. Есть краткая версия, есть полная версия. В полной версии гораздо больше всего о семье, поэтому если вдруг кто-то захочет пойти в отдел рукописей, берите полные списки.
А у меня дома есть издание, по-моему, 90-х годов, так называющееся «Золотоструй». кое-где, где и сканы, ну, в смысле, фотографии, вот, и тексты, да. В том числе с русским переводом. Очень интересно.
Да.
То есть, и это брать... есть и в виде книжки, вот, которую не обязательно идти в РГБ.
Ну, а сейчас вообще сканы выложены очень многие в интернете, да. И нужно брать, при этом есть краткая версия, это очень популярная, и полная версия, она более толстая, такая пространная, там гораздо больше о семье и детях. В краткой больше благочестия разного. Ну, вот там тоже благочестие, но в смысле именно семейного, да, больше. При этом она предназначается, это видно по заголовкам, по разным вот упоминаниям в тексте, это предназначается, в частности, для семейного чтения. Вот чтение за трапезой, которое, вот оно предназначается. Вот очень интересные тексты есть о воскормлении детей, о воспитании, то есть. И о том, почему должен, обращенный к ребенку, почему ты должен чтить своих родителей. Вот это невероятно интересно, вот это как раз не из Анны Златоуста, это как бы сами авторы рассказывают, почему, в частности, говорят, что вот отец твой полз на четвереньках, изображая из себя лошадь, а ты сидел на нем, понукал его и за бороду его трепал, а он терпел боль и радовался. Вот такие какие-то вот крошечные, такие интересные очень. Так вот, вот в этом тексте. Начинается не с того, что папа ползал и возил на закорках сына.
А тут его за бороду трепал.
А начинается с того, почему должен почитать. Потому что, и начинается описывать очень подробно, так как я не готова сейчас в эфире «Радио Радонеж», описывается половой акт. Вот я читала, и я скажу очень подробно. Так что эфир будет, если там будет пи-пи-пи и 18+, редактор, плюс сплошные. Вот просто вот представляете себе. Просто подробно. Вот если просто девочка, которая не знает, как оно это делается, она может, например, почитать эти тексты, она узнает, как это делается, там вопросов не останется. То есть здесь, в принципе, этот текст благочестивый. Это текст о почитании детей, родителей. И вообще не предполагается, что вот эта вот тема, вот этот вот аспект, то есть дальше рассказ, как мама вынашивала, как рожала, как сосцы там ты ее, это, как кормился, вот дальше вот как ты отца за бороду трепал. То есть это все равноположно, нету в принципе, то есть я в этом тексте не вижу в принципе каких-то вот попыток. Есть тема, о которой мы не
вот
говорим.
Это 6+, а это 12+, а это 16+.
Да.
Вот
мы можем дальше рассказывать, что, может быть, это какому-то возрасту адресовывалось или еще что-то. Но учитывая, что, согласно там Конституциям Юстиниана, девочку, кого давали замуж с 12 лет, венчаться можно было с 12 лет. И, в общем-то, дальше по истории мы видим, там, жена Дмитрия Донского, скажем, в 13 лет была с ним повенчана, когда ему было...
Ваня моложе был мне 12 лет. А было,
да, но мы говорим про то время, про Древнюю Русь, то есть мы знаем прямо вот, то есть, ну, в любом случае, это не 20-летним людям адресовано, это адресовано детям. И здесь что я вижу в этой ситуации? Я вижу, что сейчас, в наше время, мы как бы испуганы, с одной стороны, представлениями, то, о чем говорит Анна Златоуст, блудными, да, то есть, и, оказывается, в голове перемешано, да, оно перемешано прямо вот у всех. Я помню, когда я сама родила первого ребенка, гуляла с коляской. Подходит ко мне какой-то алкаш. Говорит, типа, есть у тебя закурить? Я такая, не знаю, как, наверное, я как нехорошо на него посмотрела, говорю, не курю. Вообще, наверное, испугалась дяденьку. А он говорит, не курит она. Ну, что-то такое, вроде не помню. Он говорит, а ребенка-то нагуляла. То есть, в принципе, что какой-то плохой, это... Ну, чем-то таким уже нехорошим занимается. Это и курить, и...
И ребенка.
Ребенка завести. Завести, в принципе, ребенка. Неважно как, он откуда. Ну, ниоткуда не следует, что я не замужняя женщина. Да, что я там...
Ну, что ты гулящая.
Девушкой замуж вышла. Да. Он же не знает, что я... Каким образом? То есть не предполагается. Это просто, говорит, такое вот есть обывательское представление, оно как бы в воздухе. Да, что-то нехорошее. И есть, опять-таки, католическое, да, о том, что это, в принципе, я сейчас не буду разбирать, опять-таки, просто обозначу, что вообще-то нехорошее, но если это покрывается, ну, как бы, венцами и при этом будут дети, то это как бы оправдывает. Вот
ну,
это как бы
Августин,
не очень,
блаженный
не очень
Августин
хорошее.
Вообще очень эту тему разбирает серьезно и подробно, и утверждает, что вот все эти наши проявления должны полностью быть подконтрольны разуму и иметь с собой действительно цель деторождения. То есть там два момента. Первое, естественно, цель, то, о чем вы сказали, это деторождение, что только для рождения детей. И второе, что это должно быть подконтрольно разуму. Женщине вообще не надо заморачиваться, она вообще не должна ничего чувствовать и испытывать. Ну, это такое именно средневековое католическое представление. Mm-hmm. Ей вообще не надо, поскольку она пассивная сторона в этом вопросе, ну, якобы. Вот. А мужчине надо усилием воли и разума принять решение, сделать свое дело, максимально не испытывая каких-то чувств, потому что любые чувства в этом вопросе, они будут грязными и нечистыми.
Мы вот сейчас все-таки, чтобы не уходить далеко, сейчас перейдем именно к детям, да, как к воспитанию детей. Но здесь нужно сказать, что если у блаженного Августина эти темы довольно аккуратно намечены, то дальше они очень дальше глубоко, всерьез, в разные стороны разрабатывались католическим богословием. И чем дальше, тем больше уходили от исходного да. учения христианского о семье. Вот. Христианское православное учение опирается здесь, поэтому все-таки в первую очередь на учение Иоанна Златоуста. Вот, и потом на решение Вселенских соборов. То есть если брать такое вот твердое, не мнение каких-нибудь батюшек, не мнение да. самых разных священников или монахов, и даже святых, у которых оно разное. И это нормально, что оно разное, и слава Богу, что разное. Но основа и база – это у нас решение Вселенских соборов, и все-таки у нас общепринято Иоанн Златоуст, святитель Иоанн Златоуст. То есть вот такое вот настойное и вот-вот-вот со всех сторон кристальное, да? Вот, и да, то есть вот сейчас, в данной ситуации, вот в нашей, там, в начале 21 века, в православной в семье, в России, да, мне кажется, что есть вот эта вот проблема, и эта проблема, то, что вот есть этот определенный страх того, что, в принципе, нельзя и лучше такие темы не затрагивать. И при этом интересно, что наша традиция, это, скажем, богослужебная даже, если брать богослужебную традицию, там упоминаются на церковном и славянском языке такие процессы, части тела, которые нас считают вот просто неприлично. Вот тоже сосцы, да? Сосцы, я же и сессал. Давайте переводить на русский язык, и это будет оказываться, что, в общем-то, не очень прилично звучит все это.
Сиси, которую ты сосал.
Вот, знаете, оно начинается, ну, вообще-то, ну, мы в храме находимся, мы с вами православные люди, опять-таки в эфире Радио Радонеж, ну, не будем же мы про это говорить. Вот это проблема. Это проблема неприятия тела, и это проблема, которая не охуждение брака, но где-то на грани. Хотя здесь вот целый комплекс. Это и зачатие, и беременность, и роды. Я писала статью, по-моему, одну из самых лучших своих статей про праздник беременности, про праздник зачатия праведной Анны Пресвятой Богородицы. Я ее написала тогда, когда была сама беременна 7-м малышом, и прям очень-очень откликнулась вся вдруг эта история. И мне очень многие люди писали: как же так, я взяла, назвала статью «Праздник беременности». Ну, беременность, надо сказать, в положении. Хотя беременность – это уже бремя.
Ну,
это
бремя,
уже,
да,
это
да,
уже,
да, да,
не,
да, да,
прям,
уже
не прямо. В смысле, это... Нет, мне говорят, беременность – это же какой-то медицинский термин. Это слишком физиологично. А физиологично – это неприлично. Ну, нехорошо,
ну,
нам.
Да. Мы должны... Я слышал подобное, что беременную нужно называть непраздной.
Мы должны говорить про то, что мы, ну, там, чадо носит под сердцем. Но
да,
как-нибудь...
шла непраздная жена. То есть, вот,
как-нибудь
вот,
красиво.
А слово праздник, так сказать. Вот,
как-нибудь
вот,
красиво, да. Чтобы не было физиологии, чтобы не было тела. Вы понимаете, вы согласны, что это есть, и есть эта проблема? И это проблема.
Есть, конечно.
И эта проблема начинает... Она рождает очень-очень много разных дальше проблем. Она рождает проблемы в отношениях, собственно, супругов нередко, прям очень конкретно. И рождает также проблемы в отношениях с детьми, в разговорах с детьми, когда мы нечаянно, не специально что-то проговаривая, а нечаянно таким образом передаем, в принципе, да, представление об осуждении, ухудшении брака.
Ну вот смотрите, можно я задам вопрос?
Да.
Такой практический вопрос. У ребенка появляется интерес к этим вопросам, начиная со старшего возраста детского сада. 5-6, я помню, в первом классе я впервые увидел порнографическую картинку. Представляете себе, первый класс, это, значит, наверное, 72-й год, Советский Союз, какая там порнография. Вот даже в среде начальной школы, первый класс, mm-hmm. мне подсунули карты. И я так с таким вот интересом что-то там mm-hmm. такое смотрел. Я понимаю, что вот примерно в это время, опять-таки, старшая группа детского сада и начальная школа, этот интерес так или иначе просыпается.
Не у первый всех, интерес, откуда я
ни
взялся.
В одно время. Ниоткуда я взялся. Это вот прям какая-то действительно запретная тема. Вот, знаете, я сейчас, это, наверное, неуместно в публичном пространстве, но я скажу, я до сих пор помню эти карты. Я помню эти фотки. Они врезались в мою детскую память, и я их помню сейчас. Они определили в значительной степени, тогда вот это как бы подглядывание в этот мир определило мои, я даже не знаю, я сейчас такие страшные вещи скажу, сексуальные предпочтения в дальнейшем, потому что это был некий мощный такой удар, а я еще был совсем мальчиком, да, то есть это не переходный возраст, это там ни о каком созревании речи не идет вообще, а интерес появляется. Вот чего в этой ситуации могли бы, как было бы правильно действовать родителям, ну, не тогда, в 72-м году далеком, когда я пошел в первый класс, а вот сейчас, понимая, что детский интерес, больше того, сейчас он может провоцироваться гораздо раньше, потому что там какие-то неприличные картины, неприличные образы, и вот я просто помню, как со своей старшей дочкой мы ездили в храм на автобусе в конце 90-х, и тогда на баннерах вдоль дороги были неприличные картинки, буквально с женской обнаженкой, и тогда это было возможно, слава богу, потом он все запретили в публичном пространстве. Тогда это была женская обнаженка и вот все такое вот. И я помню, я еду в автобусе, рядом сидит мой ребенок, и я понимаю, я-то уже знаю, где будут эти баннеры. И я такой молюсь, Господи, а она в окошко смотрит. Я, Господи, пошли, ангел твоего хранителя, защити моего ребенка мысленно. И вот мы подъезжаем к этому, она так раз отворачивается в другую сторону, моя девочка. Проезжаем, она раз опять в окошко, едем дальше. Знаешь, будет следующий баннер какой-нибудь, вот этот рекламный такой громадный плакат. Я опять молюсь, и она опять отворачивается, и я понимаю, что...
Вот какая как бы, у вас была молитва.
Да, что как бы тогда я мог таким образом, будучи молодым и горячим, это чувствовать, и Господь прямо защищал моего ребенка. Но при этом опять ситуация, как-то мы с ней писали доклад, тоже в начальной школе, про домашних животных. А у нас тогда как раз жили в аквариуме голубые раки. И я такой в интернет набираю, говорю, Маш, давай сядем, посмотрим, доклад тебе составим, подберем. Набираю в поисковике голубые раки. Представляете, что там вывелось? А мне картинки были нужны. Да, у нас именно не описание, а нужны были изображения какие-то красивые. И я прям на картинке и набираю, и как они мне посыпались туда. И я так схватил ее за лицо, отвернул куда-то в другую сторону. Но это при мне. А понятно, что дети так или иначе подобного рода контент, информацию,
да, еще что-то. Да, совершенно какие-то безобидные вещи там,
да,
по учебе.
Сейчас этого стало чуть меньше, но все равно хватает.
Все равно вылезает.
И все равно вылезает. Я говорю, вот то, что я уже сказал, что доктор 13 годам современный подросток видел больше обнаженки, чем какой-нибудь старый развратник.
Вот поэтому здесь невозможно зажмуриться в любом случае, даже если вдруг посчитать, что это нужно. Вообще воспитание половое, воспитание полуролевое, воспитание целомудрия, в частности, должно начинаться прямо-таки до школы. То есть прямо вот с маленького.
Ну вот я почему и понимаю, кажется, что это вот еще до школы появляется.
И вот прежде всего, что делать? Ну, сначала как-то вот, чтобы выстроить какую-то стратегию.
Базу.
Как вообще это, может быть, в первую очередь вообще показывать, говорить о том, что семья, да? Мы не знаем, как сложится судьба каждого нашего ребенка. Это вообще ему выбирать, это как Бог даст, но... Конечно же, хорошо с самого начала говорить о том, что вот ты вырастешь, девочка, да, будешь мамой. И при этом не только не замалчивать, а вполне спокойно говорить, ну, например, что вот у мамы в животике малыш, например, если мама беременная, если мы говорим про православную семью, скорее всего, многодетная, там это вообще периодически случается. Да, у мамы в животике малыш, вот он сейчас шевелится.
Если
вот
это
он...
не младший ребенок, да.
Ну, если не младшие, ну...
А там уже старшие.
А там уже старшие будут беременны. Да. То есть вот это все, никаких ни аистов, ни магазинов, ни вот этого
ни
капусты, всего,
да.
Ни в коем случае. Да, мало того, говорим про Благовещение Пресвятой Богородицы. Сразу говорю, что вот Господь так благословил, что у нее в животике, это мы пока говорим, конечно, о непорочном зачатии, но тем не менее, мы говорим, мы произносим, у нее внутри, в животике малыш. Мы можно сразу сейчас показать, открыть атлас анатомический и посмотреть, как развивается вот эмбрион. Там такие вот эти вот по размерам, как они там...
Фильм еще интереснее, наверное, ну, или лучше.
В ситуации, да. Мне вообще кажется, что лучше в таких случаях вообще детям лучше картинки, чем фильмы, потому что...
Меньше эмоциональное.
Да. Да, здесь, там да. Еще красное такое в фильмах подсвеченное, что-то немножко страшное. Вот. И здесь еще сразу, это же мы сразу о чем говорим? Мы еще сразу вот, а, тема там абортов, еще что-то, о том, что живой Господь Иисус Христос, Сын Божий, Он Сын Божий и Бога-человек тогда, когда Он как точечка в животике у своей мамы. И это все говорить, произносить. Не это сам, то есть мы сейчас живем в ситуации, в которой люди реально до сих пор думают, что правда правильно и как-то целомудреннее сказать, что как бы вообще не из животика, вообще это все не говорится. Нет, ни в коем случае. Из чрева матери рождается Христос, и потом ее сосцы ее сосет, молочко получает. Это все нужно говорить и показывать, не
ехать
стесняться ни в коем случае.
Ехать в Елоховский собор Патриаршей Богоявленской и смотреть на икону Матери Божией Млекопитательницы.
Да, то есть вот как бы не нужно устраивать лекции по тому, как происходит зачатие. Начинать надо именно с того, как бы вот собственно, что это, в чем смысл-то? Смысл, конечно же, все-таки в итоге в том, что появляется малыш. И мы говорим, да, о том, что папа с мамой поженились, обязательно это все произносить, что поженились, была свадьба, мама была в белом платье. Вот эти мы сразу даем какие-то акценты, да, что сначала свадьба, потом бывает малыш, и мы обязательно это вводим. А?
Импритинг.
Да, и вот и рассказываем, что вот он растет, что вот у него там сердечко бьется, вот он такой маленький. Это уже пошло, на самом деле, половое воспитание. Оно в будущем очень много чего дает, в частности, представление о том, что половые отношения, они не сами по себе. Там впереди судьба нового человека, например. То есть вот эти все, чтобы не говорили, а девочке-то никто не сказал, что там ребенок-то появляется от этого всего. Вот, надо говорить, он даже 5-летний должен это знать, что в животике малыш. Не нужно рассказывать маленькому ребенку, шокировать, это действительно будет шок, если будете рассказывать какие-то половые эти самые. Ему это не нужно, ему это неинтересно. Как вы говорите, какие-нибудь картинки или еще какие-то вопросы, они на самом деле не про это. А ребенок именно, это в целом, это какие-то смутные начинаются какие-то или интересы, или какие-то движения души. Нету ни потребности у ребенка,
да, в этом возрасте потребности
узнать.
Нет.
Мало того, когда ребенок в 6 лет спрашивает, откуда берутся дети, и есть представление о том, что, в принципе, нормально сказать, не нужно садиться и рисовать, или объяснять, или тем более, не дай бог, фильмы показывать. Нет, вполне достаточно сказать, что родители женятся, и Господь дает малыша. Это будет правдой и нормально. И в этой ситуации я бы сделала снова. Господь дает малыша, а вот теперь вот атлас, и посмотрим, как он развивается. А потом, и я тоже таким был. И я был похож на такое ушко. Там, или как дети у меня так говорят, а ушко похоже, когда такое брёвнечко. Вот. И вот на это делался акцент, что и вот и у тебя будет малыш, и тоже родится, и ты будешь о нем заботиться, растить. Сразу пошло в семью. То есть сразу мы программируем, сразу даем установку на семью. Когда дети подрастают, ближе там, к подростковому возрасту, тут все зависит от самих детей, от родителей. Мне кажется, что если родителям все-таки это тяжело, что им приходится перед... Не нужно говорить с ними на половые темы, потому что это будет... Мы этим разговором передадим свой страх какой-то, вот свои какие-то тараканы. Ну, узнает, ладно, сам, не надо. Мне кажется...
Ну, как Тамушинский писал, да, нас воспитывали так, мы испытываем такие чувства, мы вроде нормальные люди, значит, и пусть наши дети такие будут. Не? Он, правда, как ошибку это
описывал. Здесь немножко не о том я говорю, что если у нас самих есть какие-то вот... Ну, если мы понимаем, что мы не готовы спокойно, да, нормально разговаривать с детьми и целомудренно, и без вот этих
так
всех страхов.
Так вопрос-то всегда и возникает, а что значит целомудренно разговаривать на... Что такое без страха? Да. Что такое без смущения? Да, наверное.
Нет, здесь
можно
есть...
себе представить.
Здесь
а такой... как целомудренно-то разговаривать?
Просто, во-первых, просто...
Без пошлых шуток, в смысле?
Не просто без пошлых шуток, а просто... Ну, я говорю, я правда не готова зачитывать «Золотострой», но в целом я имею сейчас в виду,
да,
«Золотострой».
Так, да?
Но если ребенок уже достаточно взрослый, ну, и сам спрашивает, ну, это на самом деле внимательный родитель, это увидит, когда это правда вопрос. И когда, ну, 14
лет. Ну, домашние
лет,
животные, говорят, помогают.
Помогает, и вообще вполне естественным это оказывается.
Да.
Вот, и здесь опять снова, в любом случае, обозначив, в любом случае, так или иначе, в целом процесс.
Мне вот тут собаку пришлось кастрировать, поскольку она вела себя не очень прилично. И все детям пришлось объяснять. Ну, не на маме, на папе, не на ушке, не на червячке, а вот на примере любимого пёса.
Вот, то есть, и, конечно же, дети должны понимать. Здесь вопрос, во-первых, целомудрия. В том, что дети должны понимать, что надо себя беречь. Что есть грех. Мы сейчас живем в ситуации, в которой этот грех, блудный грех, он один из самых активных, агрессивных и, пожалуй, доминирующих,
да,
в нашей культуре.
Да.
Да, то есть предполагать, что ребенок может с этим не столкнуться, ну, я бы не стала.
Да.
Никакие православные гимназии, пансионы и так далее тут, в принципе, не только не помогут,
не, да,
а могут еще новые отдельные особые проблемы специфические. Так вот, ребенок должен встретиться, должен быть готов к тому моменту, когда он встретится с этим искушением, он должен быть уже готов к тому, что... То есть не должно быть какого-то... Конечно, любопытство какое-то в любом случае будет, но...
Ну,
это
у нас
не должно
же есть
быть
проблема
серьезнейшая,
новинкой. Если вы правильно сказали, там в 12 лет девочку выдавали замуж или мальчик уже женился. У нас-то сейчас возраст полового созревания, он отодвигается на все более ранние сроки. Мы понимаем, что там иногда это 11 лет, иногда это там 12 лет. Ну, у кого-то по-прежнему там 13-14 или даже 17, но в общем это все сдвинулось сюда. Возраст выхода замуж или женитьбы, когда человек действительно может вступить в законный брак, отодвигается куда-то за 25, как минимум.
И получается, ты живи в блуде, и это будет нормально называться первой любовью.
Или получается, ты живи, мучайся, страдай от... Я не говорю, что такое хорошо, что такое плохо. Просто, что вот эта вот разница между тем, что тебе уже эта тема... Ну, даже не то, что интересно с академической точки зрения. Не просто любопытно, а это то, что тебя конкретно жжет. И возрастом, когда ты вступаешь в брак, разница 10 лет.
Так вот, это конкретность, возраст для она должна подростка быть обозначена, и ребенок должен понимать, во-первых, что его ждет, что его ждут искушения самого разного рода. Даже у мальчиков, я думаю, можно сказать, какие-то истечения, да, еще что-то. То есть это вполне конкретные вещи, с которыми сейчас ребенок будет сталкиваться. Он должен понимать, с чем он сталкивается. И при этом он должен понимать, ребенок и девочка, и мальчик должны понимать, что наступает определенное время аскезы, когда себя нужно беречь, блюсти. Что, опять-таки, говорю, что есть грех, да, блудный грех, и есть самого разного рода, и есть задача твоя сохранить целомудрие. Для чего? Ну, во-первых, здесь есть,
да,
если мы говорим о браке...
Это принципиальный вопрос. Ребенок должен очень понимать, зачем он что-то делает,
да,
почему ему что-то нельзя сейчас.
Я говорю, опять-таки, понимаю, что жизнь может сложиться по-разному, ребенок может не вступить в брак, он вообще может в монастырь уйти. Вот. Но даже если вообще есть прям такая очевидность, что ребенок наш идет в монастырь, мы все равно говорим о браке. Потому что должно быть понимание.
Ну, какая очевидность? Все-таки время, возраст,
ну,
пострига
все
для мужчины 30,
бывает,
для женщины 40.
Ну, я тут читала про наместника Оптиной пустыни, что в 14 лет нынешнего, что он в 14 лет уже...
Принял для себя все решения.
Все решения принял и уже пошел там, ну, по монастырь.
Да.
В общем, всякое бывает. Мы говорим сейчас на православную аудиторию.
Да,
да, всякое бывает. И даже ребенку, который у вас вроде бы собирается прямо в монастырь, все равно говорить о подготовке к браку, потому что всякое с тобой может случиться. Вообще мужчина все-таки предназначен быть отцом, а женщина матерью, а другие пути, и, возможно, и приветствуются здорово. Но это особенные пути. Да, мы готовим к обычному пути. И вот я говорю, что верность в браке, она не только когда поженились, она и до брака. То есть как ты хранишь себя для своей будущей жены, для своего будущего мужа, для того самого, для любимого, для единственного, с которым ты вот это будет свадьба будет, будет там белое платье, будет венчание, будут кольца ваши освещаться на престоле.
Ну, как у меня сейчас батюшка... одна такая девочка, мне так ее жалко, знакомая моя в семье, у нее жених не хочет свадьбу. хороший православный жених, а свадьбу никак не хочет. Не хочет этих белых платьев, не хочет этих гостей.
Ну, это будет отдельная тема,
я
про
понимаю,
свадьбу, не
да,
будем
но
сейчас
прям,
ее.
Я не могу, но мне
я сейчас
торкнуло,
про
я
эти
так нее переживаю.
Картинки сейчас.
Да. Да. Вот мы ее готовим, 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 потом бах.
Думаю, это уже вторая, это уже решаемая ситуация.
Конечно.
Вот, что кольца, это обязательно мы вот это проговариваем, что кольца будут освящаться на престоле. Это мы сразу даем вот эти отсылки и брак, и что это священное, и что это, ну, скажем так, это божественное установление, что это не просто какое-то обряд, красиво, твое личное счастье, а это мы еще встраиваем в этот вектор движения к Богу, да, мы встраиваем это в представление о законе Божьем, по которому мы предполагаем, что должен жить ребенок и человек. Сразу встраиваем, сразу вот эти все вещи, штучки всегда произносим. То есть к чему мы? Мы учим девочку так не разменивать себя на всю эту ерунду, что когда мальчик говорит, что любит, а при этом брак не предлагает, это в принципе не любит. И мало того, он тебя не стоит. То есть здесь иногда говорят, что это гордость, еще что-то. В этой ситуации тут должна девочка ценить себя. Ценить себя очень круто. Чтобы позволить до себя там, дотрагиваться, там, целовать себя в любой какой-то физический контакт, еще что-то. Этот человек должен быть тебя достоин. И этот человек должен быть там, готов руку и сердце предложить, жизнь свою к ногам твоим положить. Я все остальные тебе не нужны. Именно так. То есть это все говорится там 12-летней девочке. Она должна понимать сразу, что вот эти все, которые сейчас что-то будет, какие-то темы, или не у нее, а какие-то будут темы у каких-то подружек, одноклассниц, которым может быть зависть или какой-то интерес. Это тоже особая тема, когда ты вся такая синий чулок.
Ну, конечно, потому что в подростковом-то возрасте ей
понимать,
надо быть,
что...
ощущать свою значимость. Она эта значимость-то определяет.
Это тоже особенная и сложная тема вообще, как девочка православная в современном... Ну, и мальчик, да, в современной вот в такой вот ситуации, в обычных школах и так далее. Тоже особая тема. Сейчас опять не будем уходить, очень интересная, но не будем. Но здесь что важно? Важно вот это обозначить и показать, что тебя ждет как бы вершины гораздо круче. Не просто гораздо круче, а вот это все, это низ, это дно. И именно, то есть здесь важно вот это вот, вот этого ложного смирения здесь не нужно, что ты кто такая, там вот это все, что ты там куда-то принижать. Нет, наоборот,
ты
достойна сам.
Да.
Да. И ты, и да, принца ждем. И именно так говорит, принцев ждать, это никогда не дождешь. Нет, мы, знаете, мы не ждем всяких придурков, которые предложат просто замуж. И тем более, которые замуж не позовут.
Не предложат, да, просто да.
Нет, мы ждем именно того самого, простите, который просто так, так потом будем ходить по всем этим, писать, что я мать-одиночка без это самое, бросил меня или даже сама не знаю от кого. Трезво смотреть
здесь
на все перспективы.
Здесь очень важно, я вот, можно я вставлю свои 7 копеек, да, тут очень важна роль отца. Отец должен любить своих, если мы говорим о, собственно, дочерях, сейчас пока у нас про девочек получается uh-huh. разговор, если отец любит своих дочек и любовь свою им высказывает, и ими там восхищается, и они чувствуют эту отцовскую любовь, то как бы девочке будет проще. Она будет чувствовать себя любимой, потому что папа являет ту самую первую любовь настоящую. Если же папы там нету, или папа никак свою любовь не проявляет, то вот этот поиск желания быть любимой, оно как раз очень часто, есть исследования на эту тему, провоцирует девочку откликаться на первого встречного, который ее полюбит.
Пригреет, да,
чуть-чуть
как-то.
Пригреет, скажет какие-то слова, оценит, и она оказывается в этой ситуации не то, что она умом, а именно внутренне оказывается беззащитна, потому что ей важно быть любимой. Поэтому вот эта вот тема, что это тоже элемент полового воспитания, что родители должны по-настоящему любить и ценить своих детей. Мама должна любить своих сыновей. Вот этот первый условный, говорили, вот эта любовь, первая любовь сына – это мама. Первая любовь дочки – это папа. И это должно быть искренне, глубоко и взаимно. Если этого нет, то, конечно, тоже все.
И здесь еще
сложно.
Можно, если сейчас еще просто буквально чуть-чуть в сторону. Важно еще, чтобы был физический контакт, чтобы эти дети были вполне долюбленные, чтобы
да,
они.
Обнимашки, их тактильные вещи очень важны.
Да, да, чтобы не было вот этого голода.
Да. Именно физического.
Как когда
числе,
тебя
да.
просто возьмут за руку, и для тебя
и
это...
И ты растаешь, и все, и ты...
Да, это то самое, о чем на самом деле, оказывается, мечтала всю жизнь. Чтобы этого не было, чтобы человек был удовлетворен в этом отношении, здоровыми и чистыми отношениями в семье. Вот. Если мы говорим о святоотеческом учении, то, скажем, Энзел Тауст, то он говорит о том,
да,
что...
Да, кстати, можно я прям закончу эту мысль, которую вы всю эту в самом начале передачи так подробно развивали, про то, что если ребенок имеет, в том числе, уж раз мы заговорили про тактильность, про прикосновение, про объятия, если он будет это в семье в достаточной степени получать, у него не будет потом мыслей, а как к этому относиться. Как относиться к своему телу, если его, условно говоря, не трогали, за ручку не брали, обнимать не обнимали, целовать не целовали, он, испытывая потом потребность в этом, будет думать, а я вообще могу, это вообще хорошо, это нормально, это чисто, это нечисто. Если это есть, у него вопроса не будет, что это нормально, нормально быть тактильным, нормально обниматься. А если этого нет, то тогда у него это вот сразу разрыв возникает. Либо он будет к этому стремиться, он признает, что это нехорошо, нельзя было, в семье этого не было, это что-то странное, возможно, грязное, но это будет, возможно, грязное.
И при этом сейчас в нашей жизни, к сожалению, приходится обязательно обратить внимание на то, что ребенок, который уже, по крайней мере, идет в школу, в начальной школе, уже каким-то образом надо обозначить, что при этом вообще когда нельзя никогда позволять чужим людям тебя дотрагиваться, до твоего тела дотрагиваться, до...
Я в свое время, когда работал в пансионе, я предписывал нашим воспитателям и учителям обнимать детей, которые лишены родительской ласки, и даже я где-то прочитал, что там 4 объятия в день необходимо.
Да, понятно, мне что это... говорят, 15 объятий
в день. То есть, как бы, что все равно, да, это...
Да, здесь, но есть такой момент, к сожалению, это проблема безопасности, педофилии и все остальное.
Да, и поэтому я думаю, Господи, слава тебе, Господи, что я уже там с середины нулевых чужих детей не...
То есть дети должны знать, что, например, нельзя никогда там раздеться, снять трусики, это все произносить. То есть только, да, обязательно, что нельзя, то есть если тебя просят снять трусики, никогда этого, например, не делай, а обязательно всегда зови маму. Никогда. На самом деле безопасность, это прописано, например, врач не может осматривать ребенка без родителей. Это все, на самом деле, в реальности, то есть относительно здоровых ситуаций, это не проблема, это все всем известно и прописано. Но ребенок должен понимать, что в разных отношениях к своему телу он должен беречь. Оно недоступно каждому. И это просто, опять-таки, это вопрос не чего-то там абстрактного воспитания, это вопрос просто безопасности.
Понятно. Так же, как к чужому дяде в машину не садись.
Вот, да, да. Но просто мы тут говорим про чужого дядю, а когда ребенок, например, ходит в школу, а мы понимаем, что никто ни от чего не застрахован. То есть, когда вообще ребенок уходит от нас, а это часть жизни, это так должно происходить, он должен от нас начинать отходить в какой-то момент, но он должен остаться в безопасности. Вот. Но вернемся к Энзел Таусту. Здесь самая главная наша задача, пока дети вот в этом возрасте, в подростковом возрасте, это воспитание целомудрия. Вот вообще вот этот возраст, это возраст, когда главное искушение – это блуд.
А его можно воспитать?
Ну, по крайней мере...
У меня к этой теме какое-то отношение, возможно, неправильное. Я не могу сказать, что я прямо об этом серьезно теоретически думал, но у меня такое отношение, что вот можно оградить ребенка от чего-то, и тогда он, возможно, сохранит целомудрие.
Здесь есть несколько разных...
А воспитание – это некое активное действие.
Активное действие. Здесь есть несколько разных путей. У Энзел Тауста есть такой трактат о тщеславии, о том, как родителям воспитывать детей своих. Там прям совсем много об этом. И еще раскидано по разным. Вот. Из них можно прямо вывести некие вот несколько таких методик. Прямо вот так. Ну, первое вообще говорить. Он часто говорит, что наши дети развратные, потому что с ними никто не говорит о целомудрии. Итак, одно из первых, то, что я вообще сейчас все это время произношу, произносить. Вообще не бояться произносить, говорить.
Но ведь для ребенка слово «целомудрие» ничего не значит. Как говорить с ребенком о целомудрии? Мы же, по-моему, все-таки вот в нашей культуре, я понимаю, что, наверное, у нас вот именно в православных вещах есть что-то другое, но мы целомудрие противопоставляем разврату. То есть есть некое явление, это разврат, а целомудрие — это типа не разврат.
Говорить о том, что, например, что половые отношения вне брака невозможны. Например, в частности. Между прочим, никакие. Вот у нас сейчас есть большое вот это искушение, и в частности, вот, например, этот запрет ЛГБТ, что это победа традиционных ценностей. Как будто прелюбодеяние или просто блуд, и это прям нормальные это традиционные вообще, ценности. Да, у нас тут главное со своим полом. Вот, то есть нужно говорить, что любые отношения, что мужеложество, что скотоложество, что блуд и прелюбодеяние, вот это все.
Ну, апостол Павел это ставит одним списком между прочим.
Да, и Василий Великий в нравственных правилах говорит, что мужеложнику тоже наказание, что и прелюбодею. все как бы без. И, да. и мужеложнику, и скотоложнику. Тоже, что и прелюбодей. Вот
ну, про, да, про диссонанс. В светской культуре здесь проводятся радикальные, конечно, разграничения.
А на самом деле в христианской культуре и в христианском учении его нет.
Да.
То есть и мы детям вот это все обозначаем. Дальше он говорит, что должно быть вообще умение управлять самим собой. Что такое воздержание? То есть в целомудрии там разные греческие слова употребляются. Первый переводится как именно, собственно, Сафросимус, целостная мудрость, да. А есть энкратея как воздержание, да, умение держать себя в руках. Но и то, и другое используется вот именно в плане каких-то половых вот этих вот. То есть отношения. И, да, и, ну, на самом деле, и русское представление об этом, оно на самом деле показывает и то, и другое. То есть это именно и такое высокое состояние духа, и при этом способное управлять самим собой. Так вот, интересно, что Иоанн Златоуст напрямую проводит связь между способностью воздерживаться в пище, поститься, и в будущем затем управлять собой в половой сфере. То есть управление собой на примитивном уровне там, своей тарелки, оно может способствовать тому, что человек может управлять более серьезными сферами. То есть мы растим человека нераспущенного, который что хочу, то и делаю. Захотелось мне съесть что-то, я пошел и это съел, потому что у меня есть на это деньги сейчас. Или потому что это стоит в холодильнике. Или мы задаем себе вопрос, можно ли мне съесть йогурт, который стоит в холодильнике, который вообще-то я могу съесть, в смысле, что мне разрешено есть, что стоит в холодильнике. Потому что сегодня пятница, значит, нельзя. То есть, и я не ем, потому что, ну, церковь не разрешает, в конце концов. Это простое послушание. Неважно, что для здоровья, не для здоровья. То есть, здесь вопрос послушания. Вопрос то, что нельзя, значит, я не делаю. Заповедь не велит, не делаю. То есть, это умение слушаться, умение подчинять свою волю чему-то другому, высшему. Вообще,
учитесь властвовать собой.
В частности.
Не всякие вас, как я понимаю, к беде неопытность ведет.
И вот, то есть, когда мы учим ребенка в целом воздерживать себя, и прямо даже не в целом, а вот прям такая банальная вещь на гастрономическом уровне. Это настолько много раз с разных сторон повторяется. Воздерживать чрево для того, чтобы в дальнейшем воздерживаться от плода и так далее. Это прямо с таких разных сторон, что здесь нету такого, что, ну, может быть, не так поняла, или, может быть, это что-то притянуто. Нет, это прямо вот такая вот проведена последовательность. То есть сначала мы учимся управлять своим чревом, причем детям. Это все.
Вот у нас, к сожалению, я все чаще и чаще, больше и больше наблюдаю в среде православных семей, а у нас семейная передача, вот такое вот отношение, что дети вот вырастут, тогда будут поститься. Да. А сейчас пока не будем их ограничивать, пускай они кушают все, что хотят. И я как-то тоже вот очень болезненно к этому отношусь и считаю, что детей надо приучать к посту с самого раннего детства, так, чтобы они знали, что есть вещи, которые вот нельзя, потому что нельзя.
Так вот, есть две вот в этих вопросе ограничений, есть две самых острых и самых важных темы. Одна кажется вполне понятной, но вот ограничение в половых отношениях, да, в православной среде понятной. А вот эта гастрономическая тема, она почему-то вот, да, действительно, что как бы, ну, неважно, но это
да?
не духовно.
Что, как бы,
да, но святоотеческое учение многовековое говорит о том, что важно. И именно вот такое дурацкое, банальное, вот, тарелка, еда, котлета, чем она плохо, что она плохого сделает. Ничего плохого
ну,
не
у нас
сделает.
Делается сейчас акцент, если мы говорим о посте, часто на том, что это твой личный дар, что это то, что ты жертвуешь собой ради того, чтобы угодить Богу, и ты сам типа должен решать,
нас...
о чем.
А, если
а
мы...
вот когда мы говорим о послушании, вот хорошо бы нам записать еще одну программу, посвященную послушанию. Я надеюсь, что мы это сделаем. Вот, и это действительно один из инструментов воспитания целомудрия.
Да, и если мы сейчас вот это сохраним параллель Златоуста между гастрономическим постом и воздержанием в половых отношениях, то вот то, что вы сказали, что вот личное, а так получается тоже личное, что дальше в половых отношениях, я тоже сам, получается, определяю,
да.
где можно, где нельзя. А вот я чувствую,
да.
что это хорошее, что это любовь,
да,
что
любовь,
это настоящее.
Да, любовь.
А вот я чувствую, что это прям брак. Вот чувство такое есть. Значит, это оно и есть. То есть я, вот центр, да, вот, который принимает решение и определяет, что хорошо, что плохо, оно у меня внутри находится. Это на самом деле особенность нашего времени.
Да, да.
Да, а святоотеческое учение, представление говорит о том, что этот вот, эта точка, она находится вне меня. И я не сам определяю вот это все. То есть я должен обязательно осознавать, проверять, исследовать. Это важно, осознанно подходить ко всему. Но вот это вот принятие решения, оно не мое. Я подчиняюсь решению
церкви. Мы сейчас очень важную вещь сказали, да. Это правда важно понимать во всех вообще вопросах, и в данных вопросах это тоже
вот,
очень важно.
И опять-таки, да, это я сказала про пост, про целомудрие дальше. Что еще про как целомудрие? Что он говорит, что показывать людей целомудренных, показывать, приводить, он говорит, к пустынникам, а я думаю, что это вполне может быть монастыри, да, то есть посещать монастыри, общаться с монахами.
Я прям так и представил себе картинку, когда вся большая Восточная Римская империя находит бедного пустынника.
Нет, на самом деле, там была такая культура, в которой на самом деле там всякое, ну, это все было доступно, возможно. Мы сейчас уже заканчиваем, я поэтому коротко обозначу, то есть это важно вообще, например, хорошо, когда есть друзья у нас, монахи, монахини, когда мы можем приехать не просто на какую-то экскурсию, да, а хоть капельку пожить, хотя за столом посидеть. Здесь не значит, что мы приходим за столом и говорим, а вот теперь обратите внимание, ребенок, перед тобой сидит
монах.
Девственница.
Да.
Нет, это не, ну, вообще здесь не нужно долбить. Здесь как раз нецеломудренно постоянно долбить. То есть здесь нужно жить самим такой, самим целомудренно жить. Самим жить, как бы...
Тяжелый это сразу вопрос, потому что это то же самое, что сказать, хорошо бы, что у нас была многодетная семья, чтобы у нас были мама и с папой в браке, а у нас 75% народа живет в разведенных семьях, да и даже больше. И они говорят, а как же мы? А как же нам?
Ну, мы, давайте, я мы понимаю, сейчас что мы заканчиваем, бы, да. И поэтому я сейчас говорю, давайте мы не будем давайте. Никуда уходить. Все-таки, когда человек общается с монахами, с людьми, которые действительно живут в целомудрии, то... Неважно, это может быть один раз сказано на какие-то вопросы, там, например, а как же, мужчине же надо, а вот отцу Пафнутию условному, ты понимаешь, что ему там уже 70 лет, и что он в монастырь ушел 17. И все, и на самом деле, если человек знает этого конкретного отца Пафнутия, знает, что он действительно живой,
образ,
и веселый, и здоровый, сказочки, да. И невероятно умный, и этот человек может быть еще и там кандидатом наук в наше время, в смысле, что это может быть во всех отношениях крутой человек.
Да.
Вот, это важно, это ценно. А то есть... Поэтому эта идея отвести ребенка к пустынникам
это
и показать
им.
Это вот прямо работающий лайфхак. Вот. И еще последнее, что скажу, что вот говорит, что показывай ему на венцы, которые ожидают брачующихся. И венцы — это награда за их целомудрие, за победу над страстью. Вот, то есть здесь какая идея? В том, чтобы всегда, всегда, как то, что я с самого начала говорила, делать акцент на браке. О том, что впереди ждет брак, что все будет, все у тебя будет, все, чего ты там...
Ходить
то,
на красивые
сейчас...
свадьбы, ходить к пустынникам, как вы сказали, и ходить на красивые свадьбы.
И при этом обязательно нужно, чтобы ребенок видел, там, как поцеловались жених с невестой. Вот сейчас еще тоже такое православное, что типа не надо кричать горько, нельзя там целоваться.
Я всегда прямо на амвоне, когда вручаем,
дети должны понимать,
иконами, они целуются.
Соответственно, мы таким образом показываем, это все будет. В свое время это у тебя будет. Здесь есть потому что такое искушение. Если вот та ситуация, в которой мы как бы это все со всех сторон железными какими-то заковываем, закрываем, вообще тему закрываем, тут такое, что может происходить, что в какой-то момент ребенок, ну, как-то сильно захочет, что-то интересное, и он какой-то решит, что нет, ему все-таки это надо. И... То есть идея, что это можно, и это все будет, все возможно, все хорошо, то есть и целоваться будешь, и обниматься будешь, и все это у тебя будет, она позволяет спокойнее это все переживать.
Да.
Она позволяет понять, что...
Ждать.
Да, да, потому что есть чего ждать, а не так, что в принципе тебе все запрещено, и ты как бы умри, но нельзя туда. Туда можно, туда нужно, ты туда, ну, в смысле, в целом, да, ты туда идешь. Вот, но дождись. И все будет гораздо лучше, чем вот сейчас.
Да. Спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо большое. Мы говорили с Анной Сапрыкиной, мамой семерых детей, кандидатом педагогических наук, специалистом по педагогическому наследию Анны Златоуста, о целомудрии, о половом воспитании. И у нас были и теоретические размышления, и определенные конкретные советы. Спасибо большое, Аня.
Спасибо вам.
Да, храни вас Господь. До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.